То если свекровь очень, да, свекровь сразу очень нечестно ведет себя по отношению к другим людям. Я вижу ее жадность, эгоистичность и большую нечестность. Мне хочется подальше держаться от нее. Но мужу от этого больно. Как поступать? Значит, просто берете автомат и убиваете сразу мужа и сверхуров. Все. Нет человека, нет проблем. Это удивительная вот эта вот связка, да? Теща, свекровь. Да, удивительная связка, связка такая. Это отношение привязанности. Вот смотрите, допустим, мать привязана к своей дочери. И если дочь, допустим, встретилась с каким-то парнем, мама, я влюбилась, молодец, хорошо. Мама, я влюбилась, ну молодец, доченька, хорошо. Потом раз пришла домой, тишина, молчит. Дочка, что с тобой? Не говорит. Значит, влюбилась. И мама начинает переживать. Почему? Потому что дочку-то перетягивают. Она чувствует, она привязана же, она хочет наслаждаться своей дочкой, да? Хочет испытывать счастье от нее, хочет эксплуатировать ее энергию любви. Не служить ей, а эксплуатировать ее. И потом раз, какой-то козел, точно так же, как я, хочет начинать эксплуатировать энергию моей дочки. Даже не надо смотреть на него, и так ясно, что он козел. Не надо разговаривать, не надо смотреть, уже заранее понятно. А если немножко приглядеться, то тем более понятно. Потому что он, этот козел, он похож на меня в молодости. Но же всегда люди очень похожи друг на друга. И если моя дочка выходит за кого-то замуж, я уже вижу, что этот человек не тот. Потому что я же на этом уже обожглась, моя хорошая. У меня такой же был. Я встретил девушку. Очень хорошую. Мы полюбили друг друга с ней. Но я тогда еще не знал, что ее мама немножко придурковатая. Она сразу с первого дня мне не доверяла. Только меня увидела. И сразу начала на меня коситься. Как будто бы я ей что плохого сделал. Я вот ее дочке только добра желаю. А она смотрит на меня косо. Нечестно ведет себя по отношению к другим людям. Я вижу ее жадность, эгоистичность и большую нечестность. Чувствуете, нет? И это бесконечно. Какой выход? Молитва. Когда человек помолится святому человеку, он очистил свое сердце, и у него появилось желание наладить все. Он уже считает себя причиной проблем. Хоть это и невероятно, неужели это правда, что она может быть нормальной теткой? Это свекровь. Ну неужели вообще это вот это монстр этот? Неужели Олег Геннадьевич, он может быть хорошим? Помолился еще немножко. Он смотрит, что она, эта женщина, она просто очень строгая, принципиальная. А я такой весь, ну, раздолбаю. Я сейчас уже в ситуацию вошел. Вижу, как человек помолился и чувствует, что вот какая она, какой я. Поэтому она ведет себя так жестко со мной. Принципиально хочет, чтобы я тоже был серьезным человеком. Или девушка, допустим, так должна думать. Теперь еще помолилась или помолился. И сердце, когда стало уже теплым, я начинаю другую жизнь. Неважно, как человек себя вел, я верю, что он хороший человек, поэтому я пою. Слушай, теща, друг родной, помоги, по закону мы с тобой не враги. А по сути, ведь сказать, мы родня, ты почти вторая мать для меня. написал записку. Сможет, честный святой ключ, нечестный ключ, сможете спеть песню? Василий Иванович, а если 5000 белых будет, победим? Победим, Петька. А 10000? Победим, Василий Иванович. А если 50000 будет, победим? Пойдем спать, Петька, уже поздно. Понимаете, да? Вот первая степень. Это вот она такая плохая, я такая хорошая. И вообще, что непонятно, вообще дурдом какой-то. Потом молитва. Она нормальная. Просто у меня есть недостатки. Конечно, она загибает, но в целом можно жить. Я думаю, что можно исправить ситуацию. Дальше молимся. Следующая стадия отношений. С свекровью, с тещей. У них есть вот то, что действительно меня воспитывает. Есть, в ней есть что-то такое, что мне нужно. Ее вот поведение, оно очень важно для меня. В Омске очень сильно меня кормят. И просто до отвала. И здесь тоже. На лекции меня спрашивают: Олег Геннадьевич, а почему во время лекции вот так делают? Простите меня. От любви. Спасибо, все было очень вкусно. Итак, попробуйте. Вот то, что я сказал, вы не верите в это 100%. Вы думаете, что она вот такая вот бандитизмом занимается. Вот. Надо начать другую жизнь просто. Попробуйте, начните вот это вот отношение сердец. Молитва и все прочее. Понимаете, бывает крайних случаев, когда люди вообще вот безбашны. То есть действительно близкие люди безбашны просто. Бывает иногда, очень редко. Скорее всего, не в вашем случае. Потому что если было в вашем случае, вы бы сказали: Олег Геннадьевич, я уже простил свекровь или простила свекровь там. Я уже как бы все нормально сидел, но почему-то она вот как-то все равно в легком неадеквате. Ну, ничего страшного. Если у вас сердце теплое, она ничего вам плохого не сделает, и вас это не будет волновать. В чем проблема?
Проблема в том, что у вас в сердце вот здесь что-то есть.
Вы со своим сердцем разберитесь просто, и все. Я вот уверен, что в этом случае все будет по-другому. Человек просто поймет, что ему такой человек нужен для исправления. Потому что жена не скажет, как бы, недостатка, правда? Свекровь скажет, или кто там, муж не скажет, а свекровь скажет. Как там правильно? Правильно? Да муж не скажет, свекровь скажет. Ну, то есть, понимаете, близкий человек, который стоит на другом стороне корабля, он будет говорить всю правду обо мне, немножко жестковато. И это нужно для того, чтобы развиваться. Все. Учитесь принимать эту правду, которую трудно принять. Кажется, что это неправда вообще сначала. Потом поймете, что много правды в этом. Пытаюсь заботиться о вас всех. Взяла все хлопоты о бабушке на себе. На себя. О, молодец. Упахиваюсь. В итоге упахиваюсь и валюсь с ног. Как же быть женщиной в горизонтальном положении, если вся в заботе 18 часов в сутки? Не надо так. Нужно распределять нагрузку. Человек должен трудиться, но вот эта идея, я упахиваюсь. Она неправильная. Я тоже работаю с утра до вечера. Я вот сейчас прием веду. У меня сейчас лечатся люди в моем центре, а я по фотографии консультирую их. Прием веду. У меня нет свободного времени, я не упахиваюсь. Потому что прежде чем работать начать, я сажусь и думаю, зачем это надо. Я это делаю для людей, для Бога. Когда я так настраиваюсь, я счастлив во время этой деятельности. Прежде чем начинать деятельность, человек должен отдать ее. Он не должен быть: да, я упахиваюсь, мне хочется отдохнуть. Это неправильный настрой в целом. Если вы работаете, работаете для души. Не упахивайтесь. Когда человек трудится для души, он счастлив. Он живет в счастье весь день. Он не упахивается. Человек в благости тоже трудится, но он не упахивается. Он просто радостно трудится весь день, и все. Сколько нужно. Вот я вчера уехал домой, 12 числа. Люди спрашивали, что-то хотели узнать там. Кто-то сфотографироваться, кто-то цветочек, кто-то фруктик получить. Это нужно сделать, потому что всем нужна любовь. Это не то, что я упахался. Все, валите, берите свои фрукты, уматывайте. Знаете, я просто вот с любовью отдавал, что нормально, все. Я счастлив, я дальше хочу так жить. Если еще так сделают, я также опять буду. И я хочу умереть здесь на сцене этот день. Вот. Это жизнь, нормальная жизнь. Если вы упахиваете, значит, вам не хватает жизни молитвы, осознанности. Не хватает, то есть вы не знаете, зачем вы это делаете все. Вы, допустим, хорошими делами делаете, занимаетесь, но не знаете, зачем. Нужно в сердце работать. Понимаете, в Ведах говорят, тот, кто видит действие в бездействии, то, что для всех бездействие, он считает это действием. А то, что для всех действие, он считает это бездействием. Такой человек является настоящим мудрецом. Вот все люди, они упахиваются снаружи, а надо упахиваться в сердце. Надо там все оформить. Это действие, настоящее действие идут в сердце, в сердце. Между сердцами должно действие установиться. Надо простить сердце, потом отношения строить. Надо сначала молиться, потом думать, почему оно не возвращается. Понимаете, надо сначала в сердце действовать, а потом уже внешнее действие должно быть. Внешнее действие – это бездействие. Вот внешнее просто пахать – это бесполезное дело. В сердце надо пахать. Тогда внешнее все само будет меняться. Некоторые люди думают, что надо пахать. Могу пахать, могу не пахать. А надо действовать внутри, работать над собой. В этом действие заключается. Некоторые подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, как вы поставили так свой голос, что вас так много людей слушает? Да я его не ставил, я просто всегда молился. Я не думал о своем голосе вообще. Вы держите аудиторию. Да не держу я аудиторию, это аудитория меня держит. Я потому что я хочу приходить на лекцию. Вам не тяжело так много работать? Да я не работаю, я отдыхаю. Живу с парнем 4 года, он наркоман, что делать? Он наркоман, это отражение вашей судьбы просто. Если что делать, духовной практикой заниматься. Не верю. Значит, надо общаться с теми, кто верит. Перенимать это состояние, учиться этой жизни. Кто за него, как за него молиться? За себя молитесь сначала. Чтобы он отказался от наркотических веществ. Он откажется, когда вы сдадите экзамен. А если он не откажется, значит, вы не будете вместе. Если вы сдали экзамен, Господь дает другую судьбу. Он не оставит тебя рядом с этим человеком. Или тот будет меняться вплоть до смертельного исхода. Привожу вам пример. Не для подражания, а просто как подтверждение своих слов. Одна женщина серьезно занималась духовной практикой. У нее был тяжелый случай. Ее сын и ее муж издевались над ней постоянно. Били ее за то, что она молится Богу. Смеялись надо мной, над ней, издевались над ней и так далее. Вели себя безобразно с ней. Она менялась к лучшему. В какой-то момент она полностью их простила. И несмотря на то, что они плохо себя с ней вели, она их не осуждала совсем. И она успокоилась в этом состоянии, приняла свою судьбу. Через несколько дней они погибли в автокатастрофе оба. Если человеку уже не положено, Бог оторвет. Вот хоть так. Понимаете? Бог обладает огромной силой, Он справедлив. Не надо ничего бояться. Бог всегда защитит того, кто идет к Нему. Я вам крайний случай привел. Вам не нравится этот крайний случай? Не нравится? Тогда живите с наркоманом. И не выпендривайтесь. Если человек искренне служит молитве, самосовершенствованию, нет такого, не может быть такого, чтобы он был несчастлив. Он прямо в этой ситуации будет счастлив. Он уже успокоится в этой ситуации. Чаще всего близкие люди сразу начинают меняться. Я знаю много примеров, когда наркоманы раскаивались и бросали употреблять наркотики. В этой ситуации уже становится хорошо. А если кто-то будет бунтовать против закона Бога, тогда Бог будет по-своему уже распоряжаться. Поэтому чего беспокоиться? Вот вы говорите, я в темнице вот с этим наркоманом живу. Да вы в темнице находитесь своей судьбы, моя дорогая. Если бы это не ваша судьба была, вы бы с ними не жили. Почему вы с ним живете? Потому что вам положено так, это ваш экзамен. А экзамены бывают разные. Некоторые сидят по 10 лет в тюрьме. И ничего. Я знаю одного преступника, он убивал людей, как на семечке щелкает. И он решил начать новую жизнь. Знаете, когда? Когда он ехал на Соловки. У него был там какой-то пункт населенный, в котором ему подарили Священное Писание. И он принял это как волю Бога. Начал изучать это Священное Писание. так как у него одиночная камера, он сделал там себе небольшой алтарик, начал поклоняться Богу. И к нему подсаживали все время какого-то одного человека. Вообще там всегда меняют сожителей. А так как они увидели, что он поклоняется Богу, они оставили его в этой камере и подсаживали ему другого. И он проповедовал, рассказывал, как правильно жить каждому новому человеку. Принимал его свою судьбу, прощал. Все время жил в молитве этот человек. Постепенно он по-другому начал воспринимать весь мир. Он почувствовал, что Бог ему устроил возможность много молиться. Не заставляет его работать, не обременяет его какими-то трудностями личной жизни. Постоянно дает ему возможность молиться. И даже не беспокоит его ненужным общением. Когда даже он в туалет хочет, то там для таких особо опасных преступников такое правило, что когда он идет, все кричат «особо опасность преступника», там такие шкафчики стоят, все люди забегают там в эти шкафчики и закрываются изнутри. Ну, то есть он даже в туалет нормально, как человек ходил, что никого вокруг не было, все забегали в шкафчики. Он ходил в туалет, он опять молитву. И он знал, что никто его не беспокоит, потому что сидит ему пожизненно в этой тюрьме. Но он не сидел в тюрьме. Попытайтесь это понять. Он находился в глубочайших отношениях с Богом и купался в настроении глубокого счастья в отношениях с Ним. Испытывал глубокое счастье любви. И даже надзиратели начали приходить с ним советоваться, как жить. Он стал для всех святым человеком, этот человек. А мы не живем в тюрьме, мы сами создаем себе тюрьму. Мы живем в тюрьме своей судьбы просто, и все. И несчастны все время, даже если не наркоман рядом живет, а просто человек, все равно мы несчастны, потому что мы не знаем, как жить. Есть только одна причина. Мы не знаем, как жить правильно. У нас нет примера, нас никто не учил. Мы считаем, что эти все, кто верит в Бога, это фанатики, люди темные, а мы светлые. Ну или некогда такой жизни жить. Надо же работать. А работать надо над своим сердцем, прежде всего. Все остальное приложится в жизни. С кем лучше строить отношения? С тем молодым человеком, с которым близко дружишь давно, это очень хорошо. Но еще не стремиться к духовности. Или с тем, у кого есть жизни цели, похожи на твои. Тоже хорошо. Как общаться с мужчинами, с которыми общаешься в духовном обществе. Когда дружишь с кем-то, это хорошо. Но он должен идти тем же путем или просто идти к Богу. Нужно дать возможность ему познакомиться с этим, пытаться как бы. Если с кем-то уже строишь отношения давно, не надо искать еще кого-то. Надо намекнуть ему, что пора уже отношения как-то переводить вот в другое русло. Может быть, он не захочет это сделать сам. Не надо нового кого-то искать. Не факт, что человек, который занимается духовной практикой, будет дальше этим заниматься. Часто люди сходят с этого пути. Но если ты давно человека знаешь, если человек просто хороший, ты занимаешься духовной практикой, постепенно он тоже займется. Потому что это передается. Когда человек испытал сладость этих чистых отношений светлых, он уже не, ничего другого уже не надо. Это прямо передается, это примагничивает. Поэтому, если вы дружите с человеком, намекните, он вообще готов жениться или нет. Если он вообще патологический друг, не готов семью создавать, у него нет силы жениться, значит, тогда, может быть, вам стоит закончить эту дружбу сначала, а потом уже строить другие отношения. Не надо сразу двое отношений строить, это нечестно. Так постепенно можно все понять. Выше всего ценится дружба между мужчиной и женщиной. Это и есть верх совершенства отношений. Она должна быть очень глубокая, эта дружба. Потому что сначала какая дружба? Мы друг с другом общаемся. Почему? Потому что нам вкусно. Женщина с мужчиной любит общаться. Мужчина с женщиной. Почему? Потому что это сладкий вкус такой. Чирик-чирик мы делаем, наслаждаемся друг другом. Это не дружба. Это не дружба. Дружба означает о чем-то высоком говорить вместе, о чем-то важном. Вот эта дружба и создает семью. Если у вас не было дружбы, просто чирикали с ним. Значит, у вас был тонкий секс с ним просто, и все. Попытайтесь его развивать как личность. Раз есть гармония, попытайтесь ему говорить о важных вещах. Если он не хочет слушать, значит, заканчивайте эти отношения. Пытайтесь завязать такие, в которых есть место возвышенному. А если у вас уже есть семья, в этой семье, ничего не меняя, надо строить такие отношения. Потому что Бог очень сильно наказывает тех, кто ищет себе духовно развитого мужа взамен на неразвитое. Не работает над своей судьбой, а все рушит, и новую жизнь начинает.
Кто был ничем, тот станет всем.
Одна женщина в Москве ко мне подошла и рассказала свою жизнь. Это является уроком для всех нас. Сейчас я вам расскажу ее жизнь. Я очень благодарен за эту историю, она очень поучительна. Она жила с очень хорошим человеком, мужчиной, который не хотел заниматься духовной практикой. Она занималась духовной практикой, и у нее появилась такая мечта в сердце, что я хочу очень чистой, возвышенной жизни, такой духовной жизни. А он хороший человек, добрый, порядочный, верный, но не духовный. А я хочу духовной жизни. И поэтому она взяла своего ребенка и поехала в духовную общину от него. Не хочешь духовной практикой заниматься? До свидания. Я духовный, а ты не духовный. Все, поехала в общину. Встретила там духовного человека. Я рассказываю про жизнь, целую жизнь этой женщины. Там определенным образом она сначала пожила какое-то время, встретила духовного человека. Он точно так же, как она, бросил свою недуховную жену с двумя детьми. Они начали духовные отношения с ним. Они в молитве жили с ним вместе. Зачали в молитве ребенка еще совместно. К этому времени муж ее, так как он любил сына, он отсудил у нее ребенка, и ребенок вернулся назад. Она осталась только вот с тем ребенком, который родился в этих отношениях. А тот муж уже женился заново там, все. У него своя семья. Потом, когда появился маленький ребенок, им тяжело было в духовной этой общине жить. Они переехали в тот город, где жил муж до этого. И муж начал ездить в командировки по недельке, по две. И она вдруг потом узнала, что он не в командировке ездит, а просто живет у своей жены с двумя детьми. Потом мне сказал, у нас с тобой духовный брак, а с ним у меня материальный. Так, мне с ним материальный брак, я ее буду поддерживать, а тебе, если хочешь, тоже будут деньги давать. А жить я буду с ней. Что это материальный брак, меня совесть замучила, хочу вернуться назад. Вот она осталась в своем духовном браке, своим ребенком духовным, и решила, что ей нужно семью создать, новую. Но так как Бог был очень сильно недоволен ей, поэтому он ей подсунул пьяницу. И она, когда вспоминала своего первого мужа, она обливалась горючими слезами после этого. Видите, духовность — это не делать из себя вот это вот облако, ясное облако, не делать из себя, понимаете? А просто вот Бог дал что-то, живи этим, и все. Вот это твоя духовность. Духовность означает любить человека, какой есть, прощать его, заботиться о нем. Пьяненький, вонюченький, но родной. Бог дал, забочусь, люблю, прощаю. Все. И он станет хорошим человеком со временем. Бог наградит вас за такую жизнь. Полагаю, что у вас есть неординарные способности. Как вы относитесь к ясновидящим и экстрасенсам?
Я шел наугад по весенним протокам.
Меня ударила молния, и я стал ясновидящим. Яснослышащим, яснознающим. Ну а все, конечно, вокруг обычные people, обычные people. Я им даю свое общение. People have it. Запомните, вот это вот ясновидящие, яснослышащие, экстрасенсы — это люди, которые сильно хотят себя считать Богом. Это люди страшные, потому что они сами не понимают, что творят. Когда человек очень сильно хочет сверхспособностей, то эти сверхспособности дают ему духи. Потому что на самом деле сверхспособности даются как награда тем, кто очень сильно хочет идти к Богу. И когда человек получает такие способности, они всегда нужны для чего-то. Они не бывают просто так. Понимаете? Но если человек стремится к сверхспособностям, он не называет себя верующим человеком. По факту верующий человек очень стесняется своих сверхспособностей и не проявляет их где попало. И когда ему говорят, что ты там ясновидящий, он корчится от... Потому что настоящая возможность видеть — это видеть свои грехи. Если ты не видишь свои грехи, ты ни хрена ничего не видишь. А если ты видишь свои грехи, ты не будешь делать крутой вид ни перед кем. Почему эти люди очень сильно крутой вид перед всеми делают, там они постоянно всем там помогают, все прочее, это просто от безудержной гордости и все происходит. Конечно, есть эти способности, это факт, это хорошо. Но лучше, прежде чем они появляются, лучше начать духовной практикой заниматься по факту. Потому что когда человек духовности не дотягивает, то эти способности, они портят его. Представьте, он кого-то вылечил. Сразу гордость необузданно начинает наполнять сердце. Я разок был в обществе таких людей. И они, эти люди, они мне показали вот эту. Я догадывался, что это так, но я не думал, на какой степени. Один человек подошел ко мне и говорит: смотри, в обществе каких людей ты находишься. Глотаю. Я такой: не глотается. Я забрал у тебя глотание. Теперь глотаю я. Раз глотается. Я вернул тебе глотание. Я лечу людей. Помогаю многим. Вот визитная карточка. Приходи. Он только отошел, вторая подходит, говорит: руки вытягивай. Вытягивай. Это рука горячая, это холодная. Смотрю, это нагреваться, рука начала. Это холодить. Теперь наоборот, это холодное, это горячее, это холодное. Смотрю, это холодное, это горячее. Я занимаюсь магией. Ты мне нравишься. Можешь приходить ко мне, я тебя буду учить. Но так как я имею опыт общаться, у меня много друзей возвышенных. Есть наставники. Я вижу разницу в сознании. Когда я прихожу к своему наставнику, он смотрит на меня как ученик, а не как учитель. И говорит: чем я могу тебе служить? Чувствуете разницу, да? В сознании. Поэтому во всех духовных культурах считается, что сначала человек должен заниматься молитвой, духовным образованием. А потом, когда он крепок стал в сердце, он не может быть уже хвалюком. Он уже чувствует свою себе цену. Тогда он может изучать уже вот эти вот все вот. Это называется раджа-йога в ведах. То есть это йога концентрации. С помощью концентрации внимания человек может постигнуть тонкий мир, пытаться помогать другим. Эту деятельность может совершать только тот человек, который реально подчинен своему духовному учителю, и его всегда могут поставить на место. Гордость в сердце человека появляется незаметно, ее очень трудно изживать и трудно увидеть. Эта гордость разрушает сразу отношения с людьми, и она появляется всегда, когда человек имеет дело с другими людьми и сидит выше. Потому что все смотрят на него, и когда люди смотрят на человека, то они прославляют его, восхваляют его. Если человек это не отдает своему наставнику, не считая это своей собственностью, то в этот момент он начинает гордиться собой, сам не замечая того. Разок я приехал к своему наставнику, я говорю: вы знаете, у меня все хорошо, много людей слушают мои лекции, их судьбы меняются. Он посмотрел так внимательно на меня, там было несколько учеников, и он так перевел взгляд, начал с другим общаться очень. Мне ничего не сказал. Я посидел, посмотрел по сторонам и пошел. Он начал молиться и понял, что я горжусь собой. Но я пришел к своему духовному учителю, и я ему говорю: у меня все плохо, я совсем загордился собой. Я греховный человек, у меня в сердце только одна грязь. И мое ясновидение слышащее только мешает мне быть нормальным человеком. Пожалуйста, помогите мне. Дайте мне возможность быть нормальным человеком. И он положил мне голову на руку и говорит: не волнуйся, у тебя все будет хорошо. Никогда не гордись собой. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? Как вы относитесь к экстрасенсам? Как отношусь как к людям, которым нужно образование, духовное образование. Люди должны прийти куда-то в какую-то веру, найти себе учителя какого-то. И тогда их способности, а у них есть способности у этих людей, они направятся в нужное русло. Но такой человек, который образование получит духовное, он никогда не будет себя называть экстрасенсом потом, ясновидящим. Потому что тот, кто видит ясно, он прежде всего ясно видит свои грехи. И если ему скажут, что ты ясновидящий, он скажет: побойтесь Бога так говорить. Понимаете? То есть человек, который на самом деле ясно видит, но прежде всего видит грехи ясно в своем сердце. Потому что те эти так называемые ясновидящие, они вообще не видят грехов в своем сердце. И их слушать очень опасно. Потому что эти люди, так как они не духовно продвинутые люди, они видят тонкий мир, но не в том ракурсе, понимаете? И поэтому эти люди всегда настраивают на негатив. Они могут видеть события, это факт, но они всегда приковывают тебя к чему-то страшному. Они говорят, у тебя вот есть событие, и оно приведет тебя вот туда. И у тебя глаза квадратными становятся. Почему? Потому что там все страшно. И потом они говорят, ну я тебя спасу. Понимаете? И так как они говорят правду, через часть правды, это еще хуже. Потому что если бы не наврали, тогда бы было лучше. Понимаете, как страшно? И такие люди часто говорят, тебя сглазили, испортили, отворот, заворот, поворот, наворот, приворот. То есть, видите, эти люди очень привязаны к негативу, означают духом. Они настроены на веру в себя. Они верят по факту не в Бога, а в себя, и заставляют людей тоже в себя верить. Привязывают людей к себе, а не к Богу. Но есть священники, которые лечат. Они никогда не говорят, что я вылечен. Он говорит, по милости Бога все хорошо. У тебя все будет хорошо. А если тяжело больна, не думай об этом. Молись просто. И так далее. Они человеку дают вдохновение, дают силы и так далее. Пытайтесь это понять. В чем разница, да? Итак, вот кто задал мне вот этот вопрос, как вы относитесь к навещению экстрасенсов? Я вас ни в чем не обвиняю. Я благодарен вам, что вы пришли на мою лекцию. Но я насторожился этим вопросом. Насторожился. Пожалуйста, начните заниматься духовной практикой. Это очень важно. Иначе будут трудности у вас в жизни большие. Я вам тоже не пожелаю счастья. Что тебе подарю? Может, этот рассвет у меня для тебя невозможно. Бывает состояние как ночью, так и при дневном сне. Редко просыпаешься и начинаешь дремать. Резко просыпаешься и начинаешь дремать. Находишься как бы во сне. И его ощущения при этом реальны. Сознание работает, но не может двигаться и говорить. Это болезнь. И происходящее во сне ты начинаешь все принимать как реальность. Это, понимаете, такие состояния возникают, когда человек спит, у него гипоксия в мозге возникает, нехватка кислорода. Тонкие каналы забиваются, перевозбуждается сознание, начинаются вот эти вот всякие изменения пространства, сознания. Поэтому нужно лечить мозг, иначе может быть инсульт, там еще что-то со временем, какие-то трудности со здоровьем. Они так вот начинаются, резко там пробуждаешься, или человек резко задыхается во сне. Или он резко потеет во сне. Ну, то есть, это предвестники вот того, что мозг перегружен. Нужна разгрузка, нужно лечение, состояние, нужно йогой заниматься, там, дыхательными упражнениями и так далее. Охватывает жуткий страх, да, это признак того, что там нехороший процесс. Во сне фигурируют люди, животные. Когда перегрузка есть, я не буду дальше читать, я понял. Когда есть перегрузка в голове, то тонкое тело, когда снижено, понимаете, у нас есть тонкие каналы, они иногда забиваются. И когда они забиваются, то тонкое тело не может управлять грубым. В результате в эту часть тонкого тела может войти дух. Когда человек видит людей, каких-то страшных существ и так далее. Это признак того, что надо лечить психику. То есть психика лечится следующим образом. Сухой пост – раз. Упражнения статические. Застывание в каких-то позах, два, лечит психику. Дальше, ледяная вода, вот как я сейчас купался, лечит психику, три. Сырая пища, сырые овощи очищают тонкие каналы. Когда человек сырую пищу ест, там 2-3 месяца на сыроедении находится, очищаются тонкие каналы, 4. Но это не значит, что надо всю жизнь на сыроедении жить. И считать, что вареная пища – это мертвая пища. Это неправильно. Вареная пища нужна для увеличения энергии любви. Сырая нужна для очищения организма. Вареная пища нужна для того, чтобы любовь вкладывать. Человеку не хватает любви. Когда человек готовит пищу с молитвой, он передает любовь свою через нее. Некоторые должны всю жизнь есть только сырую пищу. Некоторые люди, когда у них много огня в организме, и они очень болеют, когда едят вареную пищу, они интуитивно приходят к сырой пище. Становятся фанатиками некоторые из них. Они говорят, вареная пища плохо, сырая хорошо. все должны есть только сырую пищу. Почему они так становятся фанатиками? Потому что все люди живут в своей скорлупе. Им очень трудно понять, что есть разные конституции человеческие, разные, ну, потребности. Понимаете? Так как он почувствовал это здоровье, ему кажется, что всем надо только сырую есть. Это нормально. Когда человек развивается как личность, он перестает быть фанатиком. У меня когда люди приходят, вот камешки подбирают, начинают учиться. Все они подбирают камни сначала себе. Они чувствуют, о, подошел. Я смотрю, человек вообще не подходит, а ему подходит хорошо, тому, кто подбирал. И вырваться из этой скорлупы понимания себя очень сложно. Для этого нужно реально сострадание развивать людям. Это со временем приходит. Поэтому все люди фанатеют, потому что им подходит. Чаще всего начинающие врачи лечат тем, что им подходит. Вот ему что-то подошло, раз он к другому пихает. И думает, ему тоже точно подойдет. И он говорит, у меня живот от этого заболел. Ничего, это обострение. Через обострение вылечишься. У меня уже живот пошел через прямую кишку выходить. Обострение продолжается, обострение лечились. У меня геморрой вылез. Ничего, пролечится, залезет назад. Но у меня геморрой не залез, остался там. Это тебя прокляли просто. Без геморроя будешь жить. И так далее. Все проблемы со здоровьем с левой стороны. Что это может означать? Это означает, что вот тонкое тело связано с женской природой и страдает. Человек с левой стороны женская природа, с мужской, с правой стороны мужская. С левой стороны все страдает, значит энергия не выходит из организма. Справа не входит в организм. Справа, с левой стороны энергия входит в организм, а справа выходит. Но это я не хочу на вопросы здоровья сейчас зацикливаться. Давайте будем по отношению. Как вести себя по отношению к жене, если жена выпала и не хочет меня видеть и общаться? Выгнала и не хочет меня видеть и общаться. Ну, значит, отношения вот стали такими уже невыносимыми, тяжелыми. Не надо никак относиться к жене, потому что вопрос не в жене, а в том, какая между вами жизнь. Если между вами нет любви, значит, тогда нет смысла что-то пытаться делать. Олег Геннадьевич, как мне правильно крутить рулем, если он все время заклинивает? Вот как мне приспособиться, чтобы не заклинивал? Надо приспосабливаться, надо ремонтировать этот двигатель там внутри, вот, чтобы он нормально крутился, надо там уже ремонтировать. Понимаете? Вот сами отношения с женой, выгнала жена, значит нет отношений, между сердцами ничего нет. Надо начинать сердце, молитву нужно начинать. Постепенно что происходит? Первая стадия. У меня жена не такая плохая, как я думал раньше. Видите, отношения завязались. Сначала плохо. Я желаю счастья своей жене. Я желаю счастья, дури такой, выгнала меня. То есть негативная сначала связь, негативная. Я думаю о святом человеке, чтобы жене было легче. Скотина, хоть она и недостойна этого. Я думаю о святом человеке, чтобы жене было легче. А ведь сначала-то, ведь раньше у нас не все нормально было. И она, когда замуж выходила, она ведь хорошая была. Я думаю о святом человеке, и желаю жене счастья, чтобы ей было легче. Может, она и сейчас такая же хорошая, просто вот между нами плохие отношения. Я чувствую между вот эту вот связь отрицательную между нами. Человек начинает чувствовать ее. Я думаю о святом человеке, желаю счастья своей жене, чтобы ей было лучше жить, чтобы у ней все было хорошо. Хочу, чтобы она меня простила, прощаю ее. Она на самом деле хороший человек. У меня много проблем внутри самого, надо с ними разбираться сейчас. Я думаю о святом человеке, желаю счастья своей жене. Правда ведь у меня столько проблем, надо позвонить вообще извиниться. Но не сейчас, потому что между нами нет отношений. Я думаю о святом человеке, пожалуйста, дай мне возможность быть хорошим человеком. Я запутался в этой жизни, я не могу даже понять, кто такая моя жена. Я постоянно думаю о всех плохо, о себе хорошо. Дай мне видеть возможность грехи в свое сердце и так далее. Идет процесс, понимаете? Потом приходит время, у меня жена очень хорошая, я ее очень люблю, но пока у нас нет отношений, потому что эта любовь только внутри. И через некоторое время жена приходит, или он приходит к ней, там встретились как-то. И мне все время кажется, почему так кажется, что между мной и тобой ниточка завяжется. Пошла. И не надо торопить события. Не надо сказать, а между нами классные отношения, молился за тебя. Просто, как дела? А я звонил сначала, но дома нет, всегда звучало в ответ. Наверное, встретимся мы снова. Я очень рад, но будь здорова, привет. Понимаете, то есть, ну, начинается все так просто. На улице хорошая погода. Помнишь, как мы с тобой встречались первый раз? И так далее, понимаете? Просто хотя бы что-то доброе говорить. Не надо об отношениях говорить, они больные. Не надо говорить о том, что вот мы покалечили судьбу друг друга. Не надо об этом говорить. Надо говорить о том, что просто о чем-то отвлеченном. Постепенно доверие увеличивается в отношениях. Любое доверие увеличивается, возможность беседовать появляется. Потом беседа становится глубже, 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 глубже. А не то, что оп, улыбнулись друг другу, значит, давай опять вместе жить. Только улыбнулись и сразу вместе жить. Люди в страсти не могут. Они не могут просто понять, что сначала между сердцами должна установиться связь. Надо сначала разговаривать друг с другом, научиться понимать друг друга в спокойном тоне. Если близкий человек тебе грязь всю вот эту на тебя сбрасывает, ты проси прощения, прощай. Только помнить обещай. Вот все время вот проси прощения, прощай, только помнить обещай. И постепенно он успокоится. Яд сначала выйдет, потом нектар пойдет. А потом беседуйте о том, как лучше правильно жить, что есть лекция, надо послушать. И не надо вместе сходиться, торопиться. Потом придет время, и вы попробуете уже вместе жить. Но на основе знаний уже. Все обсуждать каждый день, разбор полетов разбирать. Что произошло. И тогда у вас все хорошо будет, а то чуть улыбнулись, и теперь вместе опять живем. Ну что улыбнулись? Еще ничего нету, отношений нет. Небольшое просто тепло какое-то пошло. Жена выгнала, значит, это означает, что пришло время над собой работать уже. Так, уже выгнала жена, значит, что-то не то, да? Уже что-то не то в жизни, значит, жена выгнала, да? Я уже лечусь с 9 этажа. Пора начинать новую жизнь. Как преодолеть лень своей души? Ну, супер вопрос. Как правильно молиться, чтобы прошла лень работать над собой и отношениями в семье? Узнать, что душа ленится, это очень большое счастье. У всех людей душа ленивая. У всех людей. Она спит в этой жизни, как душа как будто спит. И как она спит? Она спит вот этим миром. Я работаю, я женат, я не женат, я рожаю. И душа в это время спит, потому что душа, она как спит? Она спит, наслаждаясь жизнью, а оживает, когда она служит. Когда душа начинает служить, что-то вырабатывает из себя, я прошу прощения, я прощаю. Тогда она оживает. Чаще всего душа оживает от испуга. Вот жена, допустим, уходит, и душа ожила. Прости меня, пожалуйста, больше так не буду. Я все, вернись, я все прощу. Там, да? Или с 9 этажа летит человек. Господи, дай мне возможность выжить. Я так виноват, я раскаиваюсь. На все свои грехи вспомнил, раскаялся за все грехи. Раз за сук зацепился, не разбился. Стряхнул такой себя сук. Ну, блин, летя с 9 этажа, о чем только не подумаешь. Опять заснула. Поэтому Бог и не дает сосуду зацепиться. Потому что душа как бы не хочет нормально жить. Еще один момент. Такой уже жестокий такой немножко, но освежающий. Люди летят в самолете, как раз на меня сейчас. Люди летят в самолете, и самолет начал падать. И одна женщина молится, говорит: Господи, спаси нас всех! Мы начнем новую жизнь, пожалуйста, помоги нам. И голос с неба слушает, говорит: я 3 года вас всех вместе собирал. Понимаете, о чем речь? Ничего случайного не происходит в этом мире. Давайте не будем злиться на судьбу. Надо просто начать работать над собой. Люди чем занимаются обычно? Они или просят облегчения жизни, или они хотят умереть, одно из двух. А надо начать жить. Жизнь означает жизнь души. смотреть есть какие признаки у жизни души. Раскаяние, просить прощения, хотеть служить, хотеть заботиться, хотеть мужчин, хотеть ответственности, хотеть терпеть недостатки своей жены, хотеть терпеть ее эмоции, прощать ее поведение, научиться чувствовать святость, научиться молитве, научиться строить отношения возвышенные, не просто болтать о футболе, а строить возвышенные отношения какие-то с людьми, говорить о чем-то светлом, высоком. Это жизнь. А все остальное — это просто сон души. Лень и сон души. Все. И вот теперь вопрос, Олег Геннадьевич, а семья-то будет обязательно? Как только человек чуть-чуть для Бога что-то делает, для чистого, светлого, назад приходит очень много. Видите, вот я совсем немного для Бога сделал в своей жизни. Я вижу столько вас, хороших людей, глубоких, чистых, светлых. Бог мне приводит сюда самых лучших людей в каждом городе. Сажает передо мной, они смотрят на меня такими влюбленными глазами, такими хорошими глазами. Я совсем немного Богу сделал, и столько назад Он мне отдает в виде ваших лиц. Разве я достоин такого ответа? Поэтому то же самое у вас. То есть чуть-чуть надо для Бога сделать, и Он будет вам отдавать очень много назад. Но проблема в том, что мы не хотим ничего отдавать. Мы хотим только себе. Мы хотим счастья. Все. Олег Геннадьевич, чуть-чуть счастья. Я постарался вкратце описать вам самые главные вещи, то, что нужно человеку знать в трудных каких-то ситуациях жизни. Эта тема очень глубокая и обширная. У меня есть много лекций по семейным отношениям. Они все есть в свободном скачивании на сайте tarsunov.ru, также на сайтах моих друзей. Вот, пожалуйста, продолжайте идти тем же путем. Вы пришли уже на лекцию, теперь идите дальше. Не нравятся мои лекции, ищите другого кого-то, человека, который бы с вами сердечно так разговаривал о важных вещах в жизни. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто весел, тот смеется. Кто ищет, тот добьется. Там. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет. Пожалуйста, самое главное хочу сказать в конце. Запомните одну самую главную вещь. Глубокое общение или глубокие отношения с тем, что нас окружает, меняет судьбу. Это самое главное в жизни. Не пускайте в эти глубокие отношения ненужные телепередачи. Не пускайте людей, которые болтают всякую ахинею, что все плохо. Вот это не пускайте в свою жизнь. Ищите чистых, светлых отношений. Ищите людей, которые будут говорить о возвышенных вещах. Смотрите вас сколько здесь, перезнакомьтесь. Обменяйтесь телефонами. Если вы не знаете, куда вам податься, у нас есть на сайте такой вид деятельности. Люди создают клубы благости. Вы просто сами можете создать такой клуб. Объявите у нас на сайте всем, что в Иркутске ко мне приходите домой. И мы будем с вами общаться, слушать лекции вместе. Вот. Сами создайте свою судьбу. Можно любому человеку создать такой клуб благости. Надо познакомиться там с администраторами на сайте, как бы договориться, вас выставят на сайте, там вот, укажут в телефон ваш адрес и так далее. Собирайте вокруг себя людей, общайтесь на лекции, беседуйте о возвышенных вещах. Не оставайтесь в одиночку, не бросайте себя в океан этой бессмысленной жизни. Ищите осмысленности, ищите правильного общения. В общении человека крылышки появляются. Вот сейчас вы после лекции пойдете, вам будет хотеться жить. Пройдет немного времени, опять назад все пойдет. Это означает, не хватает отношений, не хватает общения. Слушание лекций, слушание духовной музыки, ходить в храмы – это тоже общение духовное. Это надо делать обязательно. У вас столько замечательных храмов в городе. Надо все посетить, посмотреть, где мое. Не оставайтесь в этом замерзшем состоянии. Работа, дом, семья, телевизор, машина, дача, замороженная жизнь. Это жизнь, это все хорошо. Все это нужно для жизни. Но жизнь нужна для другого, не для машины, дачи, работы, огорода. Она нужна для того, чтобы сердце наполнилось силой, отношения с чистым и светлым. Надо почувствовать и понять, что есть святые люди, что есть священные писания, есть чистое и светлое, о котором надо постоянно думать в своем сердце. И тогда жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Это доказано. Я свою диссертацию защитил на этом. Это научно, это доказано, это работает. Мы исследовали 850 человек. И результаты были очень мощными. Но у нас на сайте есть статистика, что уже 22, по-моему, тысячи человек проголосовало, что их жизнь изменилась благодаря слушанию лекций. А сколько еще не проголосовало там? А в группе ВКонтакте у нас сейчас 150 тысяч человек. И они общаются между собой и ищут истину. А творческие люди ставят свои песни, там свои стихи, можно почитать это все. Не булькайтесь в несчастье. Пытайтесь выбраться. Ищите себе общение. Не с нами, так с кем-то другим. Оставайтесь вот в этом общении о Боге, о возвышенном, о чистом, о светлом. Ищите святости в жизни. И вы увидите, как жизнь начнет быстро меняться. Не надо будет долго ждать. Нет другого пути. Нет другого пути. Не думайте, что там тренинги, психологи вам, еще астрологи, там какие-то йоги, экстрасенсы, еще кто-то вам поможет. Поможет только духовная жизнь. Больше ничего не может помочь человеку. Духовное означает душа. Мы души, понимаете? Мы не ум, не тело, не политическая партия, не страна, не город. Мы душа. Душа хочет духовной жизни. Духовное означает думать о чистом, светлом, о возвышенном. Все. Вот это духовная жизнь. И действовать на этой платформе. И отношения на этой платформе строить. Вот я приехал сюда. Меня поселили в квартиру одной девушки. Девушка у меня поселила свою квартиру. У нее есть одна трудность в жизни. Ей тяжело выйти замуж. Не может выйти замуж. И она с такой любовью заботилась обо мне. Еще несколько девушек приходила, готовила там, помогала. У меня в сердце такая благодарность им возникла. И когда перед этой лекцией я должен был идти уже на лекцию, они подошли ко мне. Говорит, благословите меня. Я взял просто, пускай Господь даст вам хороших мужей, духовную жизнь счастливую, все самое лучшее в жизни. Взял, как бы дал вам свои благословения. Если у меня их есть, я подумал, если нет, пускай у вас все будет хорошо. Мы должны жить. Мы должны служить, заботиться друг о друге, понимаете? Чтобы у нас в жизни вот такие отношения были глубокие, чистые, светлые. И тогда все будет хорошо.